Максим Горький. Рассказ о необыкновенном. В одном из княжеских дворцов на берегу Невы, в пестрой комнатке мавританского стиля, загрязненной, неуютной и холодной, сидит, покачиваясь, человек, туго одетый в серый солдатского сукна кафтан. Ему за 40 лет, он коренастый, плотный и хром на левую ногу. Сидит он, вытянув ее, на ней тяжелый рыжий сапог. Правую ногу он крепко поставил на паркет и в сильных местах речи своей притоптывает каблуком, широким, точно лошадиное копыто. На черепе его встрепаны сухие волосы мочального цвета. На скулах и подбородке торчат небогатые кустики желтых редких волос. Под неуклюжим носом топырятся подрезанные усы, напоминая вытертую зубную щетку. Большеротое, зубастое лицо этого человека неинтересно. Такие щучьи лица, серые, угловатые, с глазами неопределенной окраски, обычны в центральных губерниях России. Такие лица обычно освещаются небольшими глазами. Глаза эти смотрят в землю, в небо и почти всегда мимо человека. Во взгляде их чувствуешь некоторую духовную косоватость и недоверие существа, многократно обманутого людьми. Но нередко где-то в глубине зрачка таки глаз сверкает холодное острие, как иглою неожиданно пронзающее наблюдателя искусно скрытой силой разума. Этот острый блеск глаз и вызвал у меня диогеново стремление, свойственное каждому литератору. Я упросила зубастого человека рассказать мне его жизнь. И вот он говорит, не торопясь, откалывая слова, давая мне понять, что он уверен в своей значительности и не впервые удивляет слушателя рассказом своим. Порою его речь звучит задорно, и серые волосы усов шевелятся, обнажая насмешливо изогнутую темную губу. А иногда слова угрюмы, печальны. Он сурово морщит лоб, и без того обильны морщинами. Белки его глаз приобретают влажный и странный оттенок жемчуга. Зрачки не то испуганно, не то удивленно расширяются. Оставляя больную ногу неподвижной, он все время вертится, и это не совпадает с размеренным течением его сказки. Темные руки беспокойно шевелятся, гладят колени, передвигают на столе папку бумаг, чернильницу, пепельницу, щупают деревянную вставку для пера. Передвинув вещи с одного места на другое, он, прищурясь, оглядывает их и снова перекладывает в иной порядок. Потом, с явной досадой оттолкнув от себя все их, гладит ладонью или ковыряет пальцем пеструю, золотую, красную, синюю стену, изрезанную по штукатурке затейливыми арабесками. Кажется, что ему тесно в этой необыкновенной комнате. Круто поворотив голову, он минуты две молча смотрит в окно, мелко изрезанное угловатым узором переплета рамы, ищет чего-то на широкой темной полосе пустынной Невы. Расстегивая и вновь застегивая крючки кафтана, он как будто хочет раздеться, встряхнуться, сбросить с себя какую-то внешнюю накоженную тяжесть. Голос его звучит глуховато, отдаленно, глубоко из груди. По месту жизни, по бумагам, я сибиряк, а по рождению русский, рязанец из-под Саватьмы. Слово это, Саватьма, осталось у меня с детства, от родителей. Они, бывало, объясняли, мы из-под Саватьмы. Лет до 17 я говорил не Саватьма, а Саматьма, и думал, что это река, а вода в ней необыкновенно черная. Однако никому об этом, даже товарищам, ребятишкам, не сказывал, не хвастался, и даже, пожалуй, стыдился этого. В Сибири реки светлые. Потом торговец с сельскими машинами поправил ошибку мою, грубо сказал. «Дурак! Не Саматьма, а Саватьма! И не река, а город, уезд!» Я ему сразу поверил. Приятно мне было узнать, что ничего необыкновенного в Саватьме этой нет. Деревню свою не помню. Деревня, наверное, обыкновенная. А помню какое-то село над рекой, на Угорье, и монастырь за селом, в полукружии леса. Это село я и по сей день вижу, только как будто не человеческое жилье, а игрушку. Есть такие игрушки, домики, церковки, скот, все вырезано из дерева, а деревья сделаны из моха, окрашены зеленой краской. В детстве очень манило меня это село. Родители мои переселились в Сибирь, когда мне было годов 10, что ли. Дорогой мать и братишка меньше меня вывалились из вагона, убились. Отец тоже вскоре помер от случайности, объелся рыбой. Пошел я по миру, по деревням, со старичком одним. Старичок спокойный, не бил меня. С год ходил я с ним, а потом в городке каком-то на базаре приметил меня мужик, старовер, Трофим Боев. Дал старичку целковый, что ли, старичок и уступил меня Боеву. Это был человечище кряжистый, характера тяжелого, скопидом и богомол из таких, которые живут фальшиво, как приказчики на отчете у Бога. Сами грехом не брезгуют, а людям около них дышать нечем.